эфире программа «Дороги к свободе». В студии Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы ведем наш разговор. Бойцы вооруженных сил Украины прорвали первую линию обороны российских войск в Запорожской области. Главная цель наступления, по мнению многих военных экспертов, разорвать сухопутный маршрут между Россией и оккупированным Крымом. Можно будет говорить о том, как будут проходить темпы этого наступления уже в ближайшие недели или месяцы. Тоже общее мнение и военных экспертов, и тех западных военачальников, которые сейчас комментируют ход украинского наступления. Одним из ключевых факторов продолжающейся войны остается российская военная авиация. А Украина рассчитывает на преимущество в воздухе после получения в конце этого и начале будущего года американских истребителей F-16. Означает ли это, что в ближайшие месяцы мы не дождемся кардинальных изменений на фронте? И как Украина отвечает на упреки относительно сравнительно медленных темпов контрнаступления? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. С нами на связи Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт. Здравствуйте, Евгеньевич.
Добрый день.
И Михаил Самусь, украинский военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но прежде чем мы начнем наш разговор, посмотрим сюжет о последних событиях на российско-украинском фронте.
Самые ожесточенные бои продолжаются на восточном и южном участках фронта. В британской разведке предполагают, что вскоре россияне могут активизировать наступление на северо-востоке, чтобы отвлечь ВСУ от операций по освобождению захваченных южных территорий. Накануне подразделениям украинской армии удалось прорвать самую сложную линию обороны российских войск. Бойцы подняли флаг Украины над селом Работино в Запорожской области и продолжают движение в направлении города Токмак. По оценке Американского института изучения войны, сейчас ВСУ готовят мощный удар по второй линии вражеской обороны в этом регионе. Главная цель украинского наступления – продвинуться к Азовскому морю и разорвать сухопутный коридор между Россией и аннексированным Крымом. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский ответил на критику относительно медленных темпов продвижения украинских войск. На пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петери Орпо Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ сталкивается с трудностями из-за тотального заминирования захваченных российской армией территорий.
Мы видим на нескольких направлениях.
На нескольких направлениях мы идем вперед. Нашим бойцам очень сложно. Впереди плотно заминированные участки, тысячи мин. Это то, что оставляет после себя Россия. Главная тенденция, о чем мне докладывают, мы постоянно движемся вперед. Да, движемся постепенно, но тем не менее направление правильное.
Но тем не менее направление правильное.
Осенью война может перейти в решающую стадию, однако пока вряд ли можно говорить о ее скором завершении. Украина, по мнению ее властей, должна готовиться к затяжной войне с Россией. По словам Зеленского, чтобы одержать победу на поле боя, украинская армия по-прежнему нуждается в мощной военной технике, которая не должна уступать силам врага. ВСУ должны получить преимущество не только на суше, но и в воздухе. До конца года Украина ожидает первые американские истребители F-16. Предоставить их уже согласились Дания, Нидерланды и Норвегия. На европейских базах начинаются тренировки украинских пилотов и летного персонала. В США обучение украинцев на F-16 планируется в октябре. В сентябре пилоты, инженеры и техники будут изучать английский язык в Техасе, а затем, по словам пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала Пэта Райдера, приступят к многомесячной летной подготовке на авиабазе в Аризоне.
Министерство обороны объявляет, что Соединенные Штаты вскоре начнут обучение украинцев пилотированию и обслуживанию истребителей F-16 в рамках поддержки международных усилий по развитию и укреплению долгосрочной обороны Украины. Тренировки украинских летчиков и персонала в США и Европе усилят нашу поддержку учебной коалиции F-16 во главе с Данией и Нидерландами.
В целом уже 13 стран заключили соглашение с Киевом о подготовке украинских летчиков и персонала на истребителях четвертого поколения F-16. Обучение может занять от 4 до 6 месяцев. Истребители будут базироваться, скорее всего, на аэродромах в западных регионах Украины, защищенных мощными комплексами противовоздушной и противоракетной обороны. Для получения превосходства в воздухе над россиянами, как заявляют военные, Украине потребуется не менее 130 F-16. Союзники Киева продолжают оказывать оказать ВСУ всю необходимую для освобождения захваченных территорий военную помощь. В сентябре украинские власти ожидают от стран Запада новые оборонительные пакеты с артиллерией, бронетехникой, комплексами ПВО и ракетами.
Вот давайте все же с общей характеристики этого наступления начнем разговор. Как, в принципе, вам видится нынешняя ситуация? Как она может развиваться? Давайте с вас начнем, господин Самус.
На самом деле, действительно, у многих еще начиная с апреля, мая, мы помним эту информационную такую накачку, что вот сейчас будет какой-то прорыв, контрнаступление, которое быстро решит все вопросы. И тут, мне кажется, игроки информационного фронта переиграли сами себя, когда украинская армия начала свою операцию. Она не может быть легкой и быстрой, потому что, начиная примерно с сентября прошлого года, Россия целенаправленно построила несколько линий обороны. Они по своим масштабам, наверное, превышают даже по некоторым показателям и схожие линии обороны Второй мировой войны. На несколько сотен километров они протянулись, Запорожской и Херсонской области. И прорвать такую систему оборонительных сооружений невозможно быстро. Для этого нужна операция, которая действительно будет проходить на нескольких направлениях, с перенесением главных ударов несколько раз с одних направлений на другие и так далее. И все это при максимальном напряжении сил и максимальном использовании резервов. В принципе, то, что мы сейчас и наблюдаем. Но что бы я хотел сказать, российские игроки с их стороны в информационном пространстве, они создали себе искусственную реальность, в которой они заявили, что наступление украинское провалилось, а они сейчас проведут наступление на Купянске. И таким образом они сейчас уже существуют не в реальности, а в информационно созданной искусственной реальности, в которой им нужно бросать резервы на Купянское направление, и они это делают в реальности, хотя у них горит ситуация на фронте на юге.
Господин Федоров.
Во-первых, последние сообщения показывают, что вооруженные силы Украины подошли, а на некотором участке фронта, а именно из-под Орехова по направлению к Токмаку, в общем, прорвали первую линию, уже фортификационную линию обороны российских войск и подходят ко второй линии. Вопрос в том, насколько хорошо будет защищена эта вторая линия обороны. Есть предположения, и, на мой взгляд, совершенно обоснованные, что эта линия вторая будет уже обеспечена и личным составом, и вооружениями, и боеприпасами и так далее в гораздо меньшем количестве, чем первая. Но это предположение, посмотрим, как будут развиваться события. Но что важно? Важно, что из-под Рогозина обозначилось совершенно ясное направление на Токмак. Вот это, мне кажется, имеет принципиальное значение, потому что расстояние там сравнительно небольшое, где-то может быть порядка 20, может быть даже меньше километров. И есть реальные шансы на то, что вооруженные силы Украины подойдут к Токмаку и либо возьмут его, либо окружат, либо поставят, как говорят военные, под огневой контроль. То есть попросту будут обстреливать артиллерийскими установками и так далее. Что это значит? Это значит, что будет либо разорвано, либо существенно затруднены поставки боеприпасов, в общем, всего военного имущества, которое необходимо для боевых действий, для русских войск, которые действуют в Херсонской и Запорожской областях. Дело в том, что вообще есть две линии коммуникации, по которым осуществляются эти поставки. Первая линия – это линия из Донецкой области через Волноваху и дальше, ну, практически вот вдоль линии соприкосновения между войсками России и Украины, ну, на расстоянии примерно 20-30 километров от этой линии. И вторая линия – это линия, которая идет через Керченский мост на Джанкой, дальше на Мелитополь. Так вот, если будет разорвана вот эта, условно можно назвать, северная линия снабжения русских, тогда войска будут поставляться, ну, как минимум в два раза меньше того, что необходимо сегодня для ведения эффективных боевых действий. На мой взгляд, главный эффект летнего наступления, главный результат летнего наступления ВСУ, ну или летнего, осеннего, потому что до распутицы есть еще пара месяцев, и за это время вооруженные силы Украины могут пройти достаточно далеко. Так вот, главным результатом может стать пересечение и разрыв вот этой вот северной линии снабжения. И это будет очень тяжелым ударом по всей российской военной системе на юге Украины.
Господин Самусь, а как вы прокомментируете постоянно появляющиеся в западной прессе публикации, которые говорят о том, что у украинских вооруженных сил и у их западных союзников разные представления о том, как вообще должно проходить наступление, якобы именно поэтому недавно главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный встречался со своими коллегами из стран НАТО для того, чтобы как-то обсудить это взаимное непонимание?
Западные наши коллеги никогда бы так не воевали, это правда. Они воюют в концепции multi-domain strategy, которая включает в себя различные измерения поля боя. Это современный подход. И, естественно, воздушное пространство является ключевым здесь. То есть наши западные партнеры в любом случае сначала бы, конечно, завладели господством в воздухе, провели бы длительную, интенсивную воздушную операцию. Ну, естественно, с использованием не только авиации, но и ракетных сил, высокоточных средств и так далее. И лишь после этого они бы фиксировали это все наземной фазой. У нас происходит немножко наоборот. То есть мы с использованием высокоточных средств, слава богу, у нас есть «Хаймарсы», у нас есть МЛРС, у нас есть «Сторм Шэдоу» и «Скальп», которые позволяют нам уничтожать высокостоимостные важные цели противника на довольно-таки глубоких дальностях по театру военных действий. Но при этом мы основную ставку сделали на наземную фазу, и поэтому она тяжелая, она, конечно же, кровопролитная, по-другому не может быть, но у нас просто нет другого выхода. Если бы мы ждали F-16 до 2024 года, Россия могла бы построить еще три линии обороны, в три слоя заминировав бы и Херсонскую, и Запорожскую область, и Донбасс, и тогда у нас вообще не было бы возможности потом быстро каким-то образом. То есть даже бы в 2024 году мы получили бы эти 12 F-16, например, в первом полугодии, они бы никак уже нам не помогли. Сейчас у нас есть шанс, действительно, я абсолютно согласен с Юрием Евгеньевичем Федоровым, что у нас есть шанс перерезать до зимы вот этот наземный коридор, так называемый, но на самом деле мы перережем единый театр военных действий и создадим два театра военных действий, крымский и донбасский театры, и уже тогда, в 2024 году, мы сможем работать по ним отдельно, по крымскому театру, своими подходами, по донбасскому, со своими подходами. Но это уже будет другая история. Они не смогут на этих театрах создавать какие-то глубоко эшелонированные укрепления, которые нам помешают реализовать свою задачу докупировать украинские территории все 91-го года. И поэтому я считаю, что да, действительно, наши западные партнеры могут говорить, что по теории делается неправильно. Я согласен, но у нас просто нет другого выхода. Время бы тогда мы подарили России, и она бы использовала это время абсолютно эффективно. Мы сейчас видим, что они, наоборот, начинают чувствовать огромный дефицит резервов, личного состава, техники, и поэтому у них начинаются проблемы. Они могут выйти к выборам в очень плохой ситуации. Им нужно будет проводить массовую мобилизацию.
Благодарю. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С нами военные эксперты Юрий Федоров и Михаил Самусь. Мы обсуждаем последние события на фронте, освобождение вооруженными силами Украины ранее захваченных россиянами украинских территорий и перспективы украинского контрнаступления. Недавно президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина может в будущем воевать так, как Израиль, минимизируя собственные потери во время военных действий. Тут очень важный вопрос. А действительно ли это возможно? Означает ли это слова, что украинское руководство, в принципе, признает нереалистичность политического регулирования ситуации? И что такое для Украины война по израильскому принципу с Россией, господин Федоров? Вообще, насколько это реально, если посмотреть именно на переход войны, скажем так, из интенсивной в неинтенсивную фазу?
Во-первых, какое бы то ни было политическое урегулирование в данный момент, я считаю, не просто маловероятным, а практически исключенным, поскольку Владимир Путин до тех пор, пока он находится у власти, ни о каком политическом регулировании, я думаю, слышать не хочет и вообще исключает это из его реальных политических расчетов и планов. Он ориентируется, насколько я могу судить, ориентируется на удушение Украины путем длительной войны на истощение, в надежде на то, что ресурсы и резервы, которые имеет Россия, намного больше, чем ресурсы и резервы, которые имеет Украина. Это серьезный просчет Путина, который ему дорого обойдется. Дорого обойдется не только ему, но и России. Или, может быть, в первую очередь России ему. Потому что, если говорить о ресурсах и резервах, то Кремль развязал войну не только с Украиной. Кремль развязал войну с тем, что называется коллективный Запад. По всем показателям, которые характеризуют военный, военно-экономический, научно-технический и прочий потенциал России и коллективного Запада, последний превосходит Россию в 25-30 раз. Так что Россия в этой войне обречена на поражение и, возможно, на исчезновение. Но это не быстрый процесс. Теперь вопрос о израильской модели войны. Да, я считаю, что это, в общем, вполне реалистичный подход, но требует совершенно определенной организации общества и настроения в обществе. Вообще опыт Израиля, опыт выживания Израиля во враждебном окружении для Украины является исключительно ценным. Хотя, разумеется, не все можно автоматически использовать, но очень многое можно и нужно. Общество, которое должно быть основано прежде всего на потребностях обеспечения одновременно безопасности и демократии. Вот примерно так, как это удалось сделать в Израиле.
Михаил, вот тут необходимо несколько уточнений к тому, что сказал господин Федоров. Действительно, потенциалы цивилизованного мира и России, они отличаются значительно. Но мобилизационный потенциал – это мобилизационный потенциал Украины. Воюют сами граждане Украины, с ними и за них никто не воюет, и, насколько я понимаю, воевать не собирается. Вот насколько в этой ситуации такой многолетней войны, войны даже низкой интенсивности, Украина может рассчитывать на, если угодно, конкуренцию мобилизационных потенциалов с Россией? Что нужно сделать, чтобы тут не проиграть вот эту соотношение? Это один вопрос. Другой вопрос, конечно, мы должны обсудить и атмосферу в обществе. Насколько украинцы готовы к такой многолетней войне после того, как им говорили, что вот-вот наступит долгожданный мир, и все эти 18 месяцев мы слышим только это.
Ну, во-первых, нужно менять систему мобилизационной подготовки и мобилизации граждан Украины, потому что, к сожалению, за 30 лет реформа не была проведена. Должна быть справедливая система, которая позволит снять напряжение по поводу, что одни служат, а вторые каким-то образом оказываются за границей или оказываются вне досягаемости военкомом, они почему-то не интересуются этими людьми. Что касается именно войны низкой интенсивности, она даже не то, что она может наступить, когда пройдет кульминация войны высокой интенсивности, то, что мы сейчас видим. На самом деле мы же сейчас видим высокую интенсивность боевых действий, причем очень высокую интенсивность на нескольких фронтах. Начиная с Купянска, там, где российская армия пытается наступать. Это Бахмутское направление, это Авдеевка, Маринка, это юг на нескольких направлениях, это даже Херсонская область. То есть идет война высокой интенсивности. И мы перейдем к этапу низкой интенсивности, когда Украина согласится перейти к войне низкой интенсивности. То есть за нами сейчас инициатива, и мы ведем эту войну в той интенсивности, которую мы пожелаем. Ведь мы могли давно перейти к войне низкой интенсивности, как это было, например, в 2014 году, когда мы подписали Минские соглашения и согласились на то, что мы переходим к какой-то новой реальности. Сейчас Украина ведет войну на освобождение территорий. Когда мы остановимся, я надеюсь, что это будет граница 91 года, вот дальше вопрос уже, конечно, будет зависеть от России. Или она после падения путинского режима согласится на переговоры и все-таки какой-то переход в другое качество отношений с Западом, с Украиной. Или она будет пытаться дальше продолжать наносить ракетные удары, засылать диверсионно-разведывательные группы и так далее. Вот тогда будет война низкой интенсивности, и тогда мы действительно можем говорить о переходе к израильской модели. Но здесь очень важное уточнение. Все-таки у нас лучше ситуация, чем у Израиля. Потому что мы можем претендовать на место в НАТО. Членство в НАТО снимает этот вопрос, и он сможет решить вопрос безопасности Украины, не переходя в израильскую модель.
Вот тут, господин Федоров, какой-то заколдованный круг, на самом деле. С одной стороны, понятно, что война реально может остановиться только в случае, если Украина получит гарантии безопасности от НАТО, потому что мы тут не упомянули, что это война с ядерным государством, которое так или иначе всегда имеет последний козырь, который может применить, если увидит, что ситуация не складывается в его пользу. А с другой стороны, НАТО действительно говорит о том, что Украина может стать членом Альянса только после окончания вот этой войны, которая, вот мы это разбираем и разбираем, и видим, что она не оканчивается и не оканчивается, и что, в принципе, поколения украинцев могут теперь жить в вечной военной реальности. Так что же делать? Какое нестандартное решение должно быть, чтобы Украина могла и в НАТО вступить, и не отказаться от восстановления своей территориальной целостности?
Мне кажется, что прежде всего население и общественное мнение, и политический класс в Украине должны ясно осознать, что вопросы безопасности Украины прежде всего должны обеспечиваться именно усилиями Украины. Надежды на то, что Украина будет принята в НАТО, да, возможно, она будет принята, но, во-первых, никто этого пока не гарантировал. Во-вторых, неясны совершенно условия, при которых Украина будет принята в НАТО. Значит, единственный шанс на то, чтобы одержать победу и выжить, это мобилизовать усилия. Вот мы говорили об израильской модели, но израильская модель предполагает, в частности, обязательное военное обучение, обязательную военную службу всех, и мужчин, и женщин. Есть такое в Украине? Такого нет. А вот если это будет, тогда очень многое решается. Решается вопрос с мобилизационным потенциалом. Вы правильно говорите, мобилизационный потенциал примерно 1 миллион человек в Украине и, ну, скажем, 15 миллионов в России. Но эффективность мобилизационного потенциала зависит от подготовки вооруженных сил, вооруженного народа, если хотите. Опять же, мы здесь обращаемся к израильскому опыту. Если не все население, но, по крайней мере, значительная часть населения проходит качественную военную подготовку и умеет воевать лучше, чем умеет это делать противник, тогда, может быть, один хорошо подготовленный боец может сдерживать и одерживать победу над 5, 6, 10 плохо подготовленными и менее мотивированными солдатами и офицерами противника. Так что нельзя сопоставлять просто 1 миллион мобилизационного резерва Украины и 10 миллионов мобилизационного резерва России. Это разные миллионы, вот в чем все дело. И я считаю, что у Украины вот потрясение этой войной, чудовищной войной, создает условия для того, чтобы общество осознало необходимость защиты самого себя. Но помимо этого есть и другие факторы, которые могут сильно помочь Украине. Я имею в виду создание коалиционных структур с теми странами, Польша, страны Балтии, которые находятся в таком же уязвимом положении, как и Украина. Ну, нет войны горячей, но это те же самые государства, которые являются объектами российской агрессии, экспансии потенциально.
Приближаясь к окончанию нашего разговора, я хотел бы спросить у вас обоих, сколько еще времени вот сейчас осталось украинской армии на интенсивное наступление? Не закрываются ли ворота в связи с погодными условиями и так далее? Господин Самусь.
Я думаю, что на самом деле, если говорить чисто о погоде, то это может быть еще сентябрь, октябрь и какая-то часть ноября. То есть мы имеем опыт прошлого года, когда, например, операция по освобождению правобережья Херсонщины как раз началась в июле, а закончилась, если мы помним, 11 ноября с освобождением Херсона. Вот можно примерно такие рамки и рассматривать. Конечно же, следующая кампания зимняя будет носить уже другой характер. И Россия, если проведет все-таки мобилизацию в сентябре, то как раз зимой они попытаются проводить какие-то свои наступательные операции. Желательно к тому моменту разорвать единый театр военных действий на 2 театра и с ними разбираться уже по отдельности. Это будет хорошим результатом летней осенней кампании.
Господин Федоров.
Да, конечно, до начала самой серьезной распутицы, ну, вероятно, до начала ноября, на это время, когда вооруженные силы Украины могут проводить серьезные наступательные операции. А что касается мобилизации в России, да, ее проведут, скорее всего, но в результате получат 500 000 или где-то около этого плохо обученных не умеющих воевать людей с очень низким качеством командного состава. Все офицеры также точно гибнут, особенно в действующей армии, в боевых частях. Точно так же гибнут, как и рядовые, а на их место приходят люди, не имеющие боевого опыта, да и вообще не имеющие часто серьезного опыта командования войсками. Так что эта мобилизация может, я имею в виду мобилизацию в России, может оказать дурную услугу самой России.
Но вы, господин Федоров, согласны с тем, что это наступление как бы решающее? Или все же, вот как говорят многие украинские политики, может быть, еще одно? Вот как это вообще должно выглядеть в будущем?
Мы все столько раз слышали эти слова «решающее наступление», что я думаю, что они несколько обесценились. Да, я предполагаю, что такая интенсивная фаза войны перейдет на будущий год и... Как минимум до лета будет продолжаться, а там многое зависит от того, что именно будет передано Украине и будет ли передано. Я имею в виду вооружение от западных союзников. Если будут переданы 150-200 F-16, ну, несколько сот современных единиц бронетехники, прежде всего танков, если будут переданы ракеты «Атакамс», да, тогда комплекс вот этих современных вооружений может обеспечить такую победу вооруженных сил Украины, которая заставит Россию перейти уже к некой другой форме войны, имея в виду войну низкой интенсивности.
А вы, Михаил, тоже допускаете, что будут новые наступления, например, в следующем году?
Ну, конечно, именно об этом я и говорю. Когда удастся нам перерезать эти два театра военных действий, у нас же будет еще операция по деоккупации Крыма. Это будет отдельная история, и она только сейчас началась с первыми ударами и с первыми операциями рейдовыми сил специальных операций Украины и ГУРМО. У нас еще будет операция по деоккупации Донбасса. Это тоже будет своя история со своими замыслами, со своей тактикой и так далее. То есть, но здесь будет уже легче, потому что у России не будет возможности, например, организовать нормальную логистику Крыма, и, естественно, у них не будет возможности каким-то образом не допустить деоккупацию Донбасса. Там операции будут все-таки уже другого уровня, и как раз вот я думаю, что 24-й год может стать решающим действительно для завершения деоккупации территории Украины.
Благодарю. Мы говорили с российским военно-политическим экспертом Юрием Федоровым и украинским военным экспертом, заместителем директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилом Сабусем. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Благодарю гостей, благодарю всех, кто смотрел и слушал. Прощаюсь с вами. До следующих встреч. Мира вам.